Теперь, когда волнение встречи с Горбузом, а потом генералом Леем остались позади, юный организм требовал пищи. Но у грязной медсестры просить ничего не хотелось, а нормальных людей не встретилось до самого административного корпуса. Там ее ждал медик. Он спросил имя, отметил его в тетрадке, как будто секретарь на приеме к дантисту.
«Один остался», — сказал он медсестре.
«Сам полковник приведет, он сказал», — ответила медсестра.
Речь, конечно же, шла о профессоре. «Только не в подвал», — мысленно молила медсестру Кора. «Только не в подвал, где был Миша». Как будто это что-то решало. Ее все же повели вниз, в подвал. И Кора не могла бы даже дать отчета о том, что происходило с ней в последующие минуты, как будто она заснула. Она понимала, что если ей сейчас введут вирус, она, вернее всего, обречена на смерть, мучительную и медленную, и в то же время ей было почти все равно, что с ней будет. Что будет, то будет. Ведь это ей кажется, это как будто кино, в котором беды случаются только с актерами, а она — зритель. Ее провели к стеклянной перегородке. Она уже побывала возле нее ночью. Но дальше путь лежал не прямо по коридору, а в комнату направо. Там уже ждал с изолицией доктор Крелий. Как же она забыла его!
«Как приятно», — сказал он, — «давно не виделись».
«Другого доктора убили», — сказала Кора, не желая вовсе обидеть Крелия, а лишь констатируя несчастье. «Его убили, а вы живой? Вас тоже убьют, потому что вы слишком много знаете».
«Не говори чепухи», — сказал доктор. «Никто никого не убивает. Это только в приключенческих фильмах бывает. С моим коллегой произошел несчастный случай».
«Нет, его убил садист-полковник», — сказала Кора. «Я видела».
«Нет, вы не могли видеть. И прекратите этот бред. Вы мне мешаете».
«Чему я мешаю?»
«Осмотру. Неужели вам неизвестно, что сегодня же вы возвращаетесь в свой мир, что является гуманитарной акцией нового правительства?»
«Гуманной акцией», — поправила его Кора.
«А у нас говорят гуманитарной», — возмутился доктор.
«Сейчас я доведу его до белого коленя, и он откажется делать мне укол», — подумала Кора. Но это сделать было не так просто.
«Закатайте рука в платье», — попросил доктор. «Мне надо смерить ваше артериальное давление».
«Не надо», — сказала Кора.
«Вы мне мешаете работать».
«А Миша Гофман умирал в соседнем отсеке. Вы потом осматривали его труп?»
«Что вы говорите? Вы сошли с ума!»
«Среди ваших пациентов сегодня был Михаил Гофман?»
«Михаил Гофман скончался от лихорадки несколько дней назад. Вел его не я, а доктор Блай».
«Вот именно, который умудрился погибнуть раньше, чем его пациент».
«Орват, я вас отказываюсь осматривать».
«Я могу идти?»
«На все четыре стороны!»
Доктор был разозлен и растерян.
Кора, почувствовав немыслимое облегчение, вышла в коридор и там столкнулась с полковником Рай-Раи.
«А вы что делаете?» — спросил он. «Почему одна?»
«Я была на процедуре у доктора Крелия», — сказала Кора. «Он сделал мне укол и отпустил».
«Да?» — полковник был настроен недоверчиво. «Тогда идите».
Кора пошла вверх по лестнице, чувствуя взгляд полковника.
«Орват, стоять!» — приказал полковник.
Кора, словно ожидала этого окрика, кинулась наверх.
Полковник громко засмеялся.
Наверху лестницы стояла медсестра в грязном мясницком фартуке.
«А не скажете ли вы мне, девушка?»
Полковник уже подошел к ней и положил длиннопалую руку на плечо, больно стиснув его.
«А не покажете ли вы мне место укола?»
«В руку», — сказала Кора.
«Место покажи».
Кора промедлила менее секунды. Полковник кинул взгляд на чистый изгиб в локте и сказал: «Так я и думал». По знаку полковника медсестра спустилась по лесенке в подвал, взяла Кору за локоть и подтащила ее наверх.
Доктор Крейли, словно почувствовав неладное, приоткрыл дверь и высунулся.
«В чем дело?» — спросил он. «В чем дело? Вы забыли сделать укол этой молодой особе?»
«Как я мог?» — разыграл возмущение доктор. «Если она убежала от меня, я как раз шел вызвать стражу».
«Так сделайте укол».
«Госпожа Орвот, добро пожаловать», — запел доктор.
Голос ему не повиновался, дрожал.
«Нам надо сделать профилактический укол. Дайте мне вашу прелестную ручку».
Он уже был не сизолицем, а темным, как грозовая туча. Сейчас лопнет от страха.
«Нет!» — стала биться Кора.
Спохватилась, ожила, но опоздала, потому что полковник был готов к такой ее реакции.
«Ты знала!» — закричал он. «Ты знала, признайся!»
«Я ничего не знала!»
Полковник навалился на Кору, прижав ее всем телом к столу. От полковника пахло чесноком и потом. Доктор набирал шприц и бормотал: «Вы только крепче держите, крепче, я могу иглу сломать».
«Не уйдет», — отвечал полковник, — «ломай иглу».
Ему доставляло удовольствие прижимать Кору к столу, а ей не хватало воздуха. Она почувствовала иглу. Она чувствовала, как яд распространяется по ее телу. Она сдалась. Она была готова умереть.
«Ну, вот и все», — сказал доктор. «Вот и ладушки».
«Жалко отпускать тебя», — сказал полковник. «Но надо. Придется искать другую».
Он отошел в угол комнаты. Кора поднялась. Ее шатало. Она стояла, держась рукой за угол стола.
«Вы скольких обработали?» — спросил деловито полковник.
«Была седьмая».
«И всем сделали укол?»
«Разумеется, полковник».
«Так же, как ей?»
«Она исключение, но я пытался поймать ее».
«Вижу, как пытался».
«Что вы делаете? Вы не имеете права!»
Кора обернулась на негромкие выстрелы. Пули вбивали доктора в стену. Посыпались стекла стеклянного шкафа с лекарствами. Доктор все не хотел умирать. Он пытался подняться. Вокруг было много крови. Коре стало дурно, и она побежала из комнаты. Ей только казалось, что побежала. Она вывалилась в коридор, и тут ее вырвало. Потом, пряча за пояс пистолет, вышел полковник и сказал ей так, словно речь шла о посадке рассады.
Он все сделал. Все равно пришлось бы его убирать. Мы не можем оставить свидетелей. Не имеем права перед историей.